Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Тут наши многие церковные праздники имеют характер как восходительно-снисходительный или нарастающе-снисходительный. И можно сравнить период подготовки праздника, самого переживания, с восхождением на гору. Причем меняться будет, так сказать, само празднование не только пребывание на вершине, но и движение наверх. И спуск, и вообще надо понимать, что если говорить об альпинизме, большая часть людей гибнет именно когда сходят с вершины, когда сил уже меньше и прочее. Ну, это, в общем, к слову сказать, хотя такая аналогия к духовной жизни тоже применима. Или еще вот наше празднование с учетом подготовки к этим праздникам можно сравнить с чем? Стоит человек на перроне, ждет электричку, сначала тишина, потом начинают провода звенеть, гудеть рельсы, потом появляется звук самого локомотива. Дальше мы уже видим поезд, который подъезжает к перрону. Далее он стоит, потом отходит. Ну и весь этот процесс занимает не какие-то там считанные минуты, а растягивается на достаточно продолжительный срок. Ну и, соответственно, если уже говорить о наших церковных праздниках, то и Великий пост, и Рождественский, который в свое время был создан по аналогии с Великим постом, имеет такое же значение. Для того, чтобы праздник пережить, к нему надо подготовиться. И дело не только в отказе от пищи, потому что у нас, к сожалению, пост — это когда мы не едим, а праздник — это когда мы наоборот едим, а именно такой всеобщей подготовки, некое умаление плоти, некое возрастание духом, некое проникновение смысла готовящегося праздника в наш ум и, соответственно, такое преддверие, переживание праздничных событий. Ну а дальше само торжество, торжеств. А после этого, встречи с Богом, потому что любой праздник — это некое божественное откровение в нашей жизни, мы, соответственно, вот это вот событие переживаем, наполняемся им и, соответственно, насыщаемся божественными смыслами и божественными энергиями. Ну и сейчас, к чему все это веду, мы все еще находимся в периоде Рождественского поста, Рождественского, Богоявленского, торжеств. И неделя, которую мы сегодня с вами переживаем, так называется «Неделя по Богоявлению». Вообще в Древней Церкви был один-единственный праздник, который включал в себя и Рождество Христово, и его крещение. Называлось все это «Епифания Богоявления». А потом как раз для того, чтобы верующие люди, подготовившие себя постом, и телесные, и духовные, и интеллектуальные, и морально, могли дольше это событие пережить, праздники были разнесены, и, соответственно, святки, святые дни — это не время, когда нам должен наедаться, а наоборот, время, когда надо соблюдать духовную трезвость и, соответственно, впитывать в себя то, что вот в атмосфере, в самом воздухе, ну и в духовных сферах происходит и, соответственно, наполняет жизнь человечества и нашу личную жизнь какими-то смыслами и заставляет нас, ну, в общем, двигаться к каким-то новым духовным высотам. Поэтому я к тому, что еще вот свежи в памяти и Рождество, и Богоявление. И очень важно, да, что вот в церковно-славянском языке Богоявление называется просвещением. Ну, вот чтение, которое мы читаем, суббота по просвещению, воскресенье по просвещению. Ну, в нашем таком европейском сознании просвещение с XVIII века — это некая такая интеллектуальная деятельность, обладание знаниями, некими научными методами. Вот. Хотя, на самом деле, с точки зрения вечности, истины, просвещение — это именно просвещение ума, просвещение сердца, просвещение души. И вот эта божественная наука, как и наука светская, хотя светская наука за божественную науку это отрицает, имеет свои законы, свои правила и свои даже формулы. И вот евангельское чтение, которое мы сегодня с вами слышали, включает в себя очень важную формулу, которая, собственно, нам говорит о науке духовной жизни, о смысле нашей жизни много, если не все. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Вот, важная такая вещь, о которой надо задуматься и подумать, как с точки зрения того, что оно несет положительного в своем содержании, как и с точки зрения того, что мы в это содержание вносим свое человеческое и, соответственно, от смысла отвлекаемся. Ну, сами вот эти слова «покайтесь, приблизилось Царство Небесное», они звучат в Евангелии от Матфея дважды. В третьей и в четвертой главе. Причем в третьей говорит Иоанн Предтеча, а в четвертой говорит сам Господь. Мне очень понравилась такая вот, ну, мысль, да, что вот Спаситель, он не искал новых слов, он искал истину.
Поэтому он даже не изменил те слова «притеча», да, которые люди до этого слышали от него. Вот. Но вложил, безусловно, в них совершенно новое содержание, потому что «притеча» ведь к чему он призывал? К покаянию, как отказу от каких-то дурных привычек, покаянию, как некому деланию, но все-таки несовершенному, и к покаянию, как некому такому вот предвестнику крещения, но при этом сам признавал, что крестит он водой, то есть даже крещение его было несовершенным. Спаситель крестил нас огнем, то есть Святым Духом, и, говоря те же самые слова, конечно, вкладывает совершенно другое значение, так как раскрывает нам, ну, не просто, да, так сказать, некую теоретическую составляющую процесса спасения, а дает нам средства, инструменты и, в общем-то, силы для того, чтобы по этому пути идти. И, в принципе, с одной стороны, у нас все есть, а с другой стороны, не хватает понимания того, что же от нас зависит и что нам надо делать. То есть вот в русском языке слово «покаяние», «покайтесь», да, оно связано именно с каким-то таким вот признанием вины. И когда мы приходим на исповедь, в основном мы каемся за что? За то, что мы что-то не сделали, да? Что-то не съели, наоборот, съели, там что-то не прочитали. Вот. А на самом деле здесь надо акцент вот в плане вины переиначить и немножко по-другому на само это слово посмотреть. Вот я еще раз говорю, в русском языке слово «вина» носит такую негативную коннотацию, а вообще есть и другой смысл. Вот, например, собрались люди на день рождения и поздравляют кого? Виновника торжества, да? Человек-виновник, но не в том виноватом, да, что родился, наоборот, все рады, что он пришел в этот мир, все его поздравляют, а виновник как некая причина. Поэтому в покаянии надо искать не только себя и не столько себя, сколько искать Бога, да, так сказать, и понимать, что он причина всего в этом мире, и самого мира, и всего хорошего, что в нем происходит. И, соответственно, через это, ну, соответственно, вот, менять свое отношение к жизни, свой взгляд на жизнь. Потому что если мы будем оставаться такими, какими мы есть, но при этом делать какие-то внешние действия в храме, поститься, молиться, пытаться выполнять заповеди, но не меняться самим по себе, по своему сути, по своему мировоззрению, не переиначивать себя для того, чтобы смотреть на происходящее с точки зрения Евангелия, с точки зрения Христа, с точки зрения Бога, то мало что в нашей жизни будет происходить. И вот с точки зрения вот этой формулы, пока это себе приблизилось Царство Небесное, вот, надо себя изменить, тогда это Царство Небесное в нашу жизнь войдет. И личную, и общественную, и там, такую общечеловеческую. Это надо понимать и иметь в виду. И вот еще буквально два слова о том, что нам на самом деле мешает делать то, что просит от нас Господь, или даже не то, что просит, а призывает нас. Вот. Есть две вещи. Первое – это, ну, как бы мы немножко бежим впереди паровоза, да, и требуем от Бога то, чего от Него требовать нельзя. То есть мы хотим каких-то ощущений, каких-то переживаний, каких-то, может быть, так сказать, откровений. Вот. А это на самом деле не в наших руках, а в руках Бога. И вот сегодня память святителя Феофана Затворника. Я на исповеди так периодически об этом говорю, но сейчас повторю для всех. У него очень важная такая вот есть мысль о правильной молитве. Он вообще был специалистом по сердечной молитве, по умной молитве, как ее называли, по молитве Иисусовой. И известная такая есть книга «Откровенный рассказ странника своему духовному отцу». Это как раз такое вот пособие по стяжанию этой самой Иисусовой молитвы. Причем святитель Феофан, то ли он был переводчиком, то ли составитель, но в любом случае был человеком, который в этом вопросе разбирался. И вот есть письмо, в котором его спрашивают о том, как вот эту молитву умную, Иисусову, сердечную, стяжать. И он прямо говорит, что это невозможно стяжать по-человечески, потому что это дар от Бога, да, как и любые другие чудотворения, исцеления, способность видеть, там, прозирать будущее. Вот. И вот эта Иисусова молитва тоже это некий дар, который Господь кому-то дает или не дает. Но даже если у нас этого дара нету, как, например, дар там исцелять больных, да, так сказать, или воскрешать мертвых, это же ничего не меняет, по большому счету, в деле нашего спасения. Поэтому, даже если мы этой молитвой не обладаем, мы обладаем своей волей и, соответственно, то, что положено, можем делать. И надо что делать? Это значит, вот, посвятителю Феофану читать молитвы, вдумываться хотя бы на таком интеллектуальном уровне и, соответственно, через это, ну, как-то смиряться, преображаться, вот опять же очищаться, готовить свою душу для того, чтобы в нее вошло что-то высшее и большее. Но главное, чем он говорит, не надо делать, это ждать каких-то визуализаций, каких-то переживаний, каких-то ощущений. Это он называет таким западным католическим путем, который ведет не только в никуда, а в общем-то, в совершенно ненужном направлении. И это нам вот надо иметь в виду. То есть если нам не дается что-то в нашей духовной жизни, вот, из того, о чем мы читали или о том, что мы слышали, это не значит, что мы стоим на месте, это не значит, что мы не двигаемся, деградируем. Вот. А это просто говорит о том, что или нам, в принципе, это не полезно, или не полезно в данный момент. Поэтому надо делать то, что от нас зависит, и тем самым, вот, собственно, выполнять волю Божию. И это, на самом деле, не движение на, деле, не движение на месте, а рост, который мы просто не видим, не ощущаем. Вот. Но это нашу деятельность ни в коем случае не дискредитирует и не обнуляет. И еще о чем вот можно было бы сказать, то, что нам, как мне это представляется, мешает на путях духовной жизни. Мы вот торопимся все куда-то, вот, и искушаемся, если вот у нас что-то не получается. Вот. А на самом деле, ну, вот эта встреча с Богом, да, так сказать, неважно, в церковном празднике или в жизни, само вот это событие, преображающее человека, ведь это на самом деле, ну, зачастую не такой единоразовый момент. Вот буквально на днях была память Павла Флоренского, священника, ученого. Он вообще рос в такой атеистической среде, в семье. Вот. Ну, 17 лет ему явился Господь во сне, и он обратился, вся жизнь его поменялась. Ну, вот, например, у митрополита Антония Суржского, он тоже рассказывает об этом. Ему явился сам Христос не во сне, а во время чтения Евангелия, тоже его жизнь преобразила. Можно привести еще некоторые примеры, но это все-таки какое-то исключение. Да? Большинство из нас, ну, не таким вот единообразным образом приобщаются к Богу, меняют свою жизнь. Вот. Это все-таки некий процесс, который растянут во времени. И вот опять же, вот, вспоминая житие святителя Феофана Затворника, на что хотелось обратить внимание. Все мы его знаем как затворник. Он 11 лет сидел, значит, в келье, каждый день совершал литургию, активно переписывался с людьми, отвечал на вопросы. И нам зачастую это может представляться, как вот, ну вот решил человек и сделал, да. На самом деле, прежде чем уйти в этот затвор, он несколько лет себя готовил. Вот. Сначала, ну, в монастыре, где он жил на покое, уходил от него на какие-то там расстояния, потом эти расстояния сократил. Потом стал ходить только вокруг монастырских стен. Потом стал ходить только по монастырским стенам. Потом попрощался вот с этой среднерусской возвышенности, с ее пейзажем, вот, понимая, что больше никогда это не увидит, и стал совершать прогулки по уже монастырскому двору, ну, внутри, да, так сказать, стеной ограды. И только после этого, я говорю, прошло несколько лет, он ушел в затвор и уже до конца жизни находился в келье. То есть даже вот такой подвижник духа, человек, который интеллектуально, духовно, ну, был развит, это было очевидно для всех его современников, и то, что его прославили уже только в наше время, ну, вина, так сказать, там, событий 20 века, о канонизации в советское время речи не могло идти. Вот. Но я к тому, что это был, безусловно, одаренный в духовном и во всех других смыслах человек, но при этом он сам, ну, какие-то вещи делал постепенно. Вот. И нам тоже этим надо как бы утешаться. То есть, конечно, если мы ничего не делаем, ждать, что что-то произойдет, бессмысленно и даже вредно, но понимать, что вот преображение себя, изменение себя, вот, насыщение себя какими-то этими божественными смыслами, попытка посмотреть на свою жизнь не с точки зрения, да, вот такого человека, а именно Бога, что он просит от нас. Но это все такой, в общем-то, продолжительный процесс, и к этому надо как бы готовиться и не унывать, да, на пути, вот, ситуации, когда нам кажется, что время проходит, а ничего не меняется. Меняется, просто надо не останавливаться, вот, делать, и результат обязательно будет и здесь, на земле, и в жизни вечной, на что мы на все и надеемся. Аминь.